еще раз, если ставлю по вам, значит, это пресвитер церкви города Южного, и очень рад, что в его жизни так стеклись обстоятельства, что за короткий срок экстерном он оказался одной из жертвой быстрого такого возрастания. Конечно, не пришлось совсем все так, чтобы ему не повредить чисто эмоционально, конечно. Но слава Богу, что Бог просто до этого его готовил и смирял так чудесным образом, что он просто не возомнил сына о себе. И рад, что у него сейчас и с одной стороны как практик, лечащий врач, с другой стороны в свое время успел не только, скажем так, готовиться к тому, чтобы, хотя трудно сказать, подготовка, все было очень экстерном, вот как во время войны, когда готовили офицеров за 6 месяцев и выпускали их туда на фронт, так случилось, просто так получилось. Не хочу сказать, что это была моя вина, это мой преемник в городе Южном, где продолжил служение очень успешно и развил в несколько раз лучше и шире. Ну, естественно, в процессе этой совместной работы он поучаствовал, еще будучи молодые, скажем, для него духовные годы, поучаствовал еще и в работе по освобождению от культной зависимости. Несколько таких случаев мы вместе работали, потом у него было самого пришлось работать с психическими больными, поэтому я рад, что он и является магистром по психологии и имеет богословское образование, поэтому мне очень приятно, что я рад, что он мог все-таки вырваться оттуда, приехать. И буду очень рад, если мы сможем действительно так выслушать его и ему тоже задавать вопросы. Это будет еще лучше. Предлагаю, если можно, включите, пожалуйста, свет еще дополнительно, если есть, потому что думаю, что для него это будет.
Достаточно. Пока еще нет.
Значит, пожалуйста, можете выключить видеопроектор. Я думаю, что на завтра ставим, если что-то. Просто дадим ему отдохнуть. Я думаю, что вот так можно сделать, да?
Физиологическими проблемами с личностью, душевными, ну, в частности болезней различного психического плана и тем, что называется демоническое воздействие на личность, одержимость. Но поскольку здесь широта понятий в этом вопросе довольно обширная, то я подумал, что хотя бы по меньшей мере определиться с понятиями в этой области, о которых мы можем говорить, для того, чтобы было ясно впоследствии и подходы духовные, которые использовать нужно как в одном случае, так и в другом случае. Как в случае, когда мы имеем дело с чисто физиологическими проблемами личности, так и с случаем, когда имеет место демоническое влияние. Поэтому Для себя я так обозначил эту тему. Психофизиологические основы душепопечительства ущербной личности. Что я имею в виду? Просто сказать о том, что нужно проводить разницу между психически больным и одержимым, этого недостаточно, потому что сходные проблемы есть не только у психически больных людей. И есть сходные проблемы у людей, которые психически здоровы, но имеют так называемые пограничные какие-то отклонения или особенности характера, в силу которых они могут себя вести подобно одержимым людям. И с другой стороны, говорить об отличии от одержимости, в моем понимании, представлении, так как я был научен, что под одержимостью нужно понимать только крайнюю степень обладания человека злой демонической силой, когда человек не в состоянии противостоять ей усилиями своей воли. Когда злая сила через человека может говорить, управлять его движениями, и человек никак не может этому противостоять. Но как минимум есть еще две предшествующие ступени. Это демоническое влияние или демонизация, или бесноватость, когда человек в силах противостоять, он испытывает на себе атаки, но в силах этому противостоять. И более низшая ступень – это когда можно говорить об обольщении, когда его разум подвергся какому-то влиянию на уровне чистом мышления и восприятия каких-то процессов. Но это произошло в результате демонического воздействия, а не в результате просто особенностей его характера. С другой стороны, для того, чтобы говорить об этих вещах, вот то, что я для себя называю ущербная личность, то есть личность, которая имеет какие-то проблемы с функционированием души, неважно, какие проблемы, они вызваны демоническим миром духовным или это физиологическая какая-то проблема. Для того, чтобы говорить об этих отличительных чертах, необходимо также ясно для себя представлять психофизиологию личности, то есть как устроена личность человека, каковы механизмы, основные механизмы ее функционирования, ее взаимодействия, и опираясь на это, соответственно, уже видеть те патологические процессы, которые могут возникать в силу определенных особенностей функционирования личности и соответствующие впоследствии подходы, которые нужно применить в той или иной мере для того, чтобы человеку помочь. Итак, в этой теме мне видится по меньшей мере четыре таких основных момента. Во-первых, это то, что мы сказали, обзор психофизиологии личности, то есть обзор устройства нашего внутреннего человека. Вторая часть – это понятие ущербной личности и основные причины, приводящие личность к ущербности, как психологические причины, так и причины духовного воздействия. Третье – это отличие физиологических причин ущербности личности от духовных причин ущербности личности. Четвертое, как следствие логического рассуждения, это принципы душепопечительства в каждом конкретном случае. Принципы душепопечительства, которые я для себя называю душепопечительством вразумляющим. Принципы вразумляющего душепопечительства. Этот термин взят из послания к Колоссянам, где апостол Павел говорит о том, что мы вразумляем всякого человека, стараясь представить его совершенным во Христе. То есть задача душепопечительства заключается не просто в том, чтобы найти какую-то магическую формулу воздействия на человека, чтобы он каким-то сверхъестественным образом вдруг стал совершенно свободным от тех проблем, которые у него есть. И это тоже существует, да. Но в гораздо большей степени, по моему такому небольшому опыту, душепопечительство требует большой длительной работы, связанной с вразумлением человека, то есть с выявлением причин его проблем. Диагностики, дифференциальной диагностики, то есть отличие от всего, и впоследствии наставление на определенные точки, определенные моменты, над которыми человек должен работать для того, чтобы избавиться от тех проблем, которые есть у него. Естественно, в этой области работы есть место и таким вещам, как отречение, как молитва за этого человека, даже изгнание, если речь идет о разных степенях одержимости, но в большей мере и в первую очередь это работа, связанная с беседой и вразумлением, то есть обнаружением проблем и указанием этого человека на то, как с этими проблемами необходимо работать. То есть вот, вот обзор. Обзор этой части, которая мне видится в рамках того, о чем будет говорить Иван Иванович. И если позволите, я думаю, что это можно, об этом можно говорить достаточно быстро в обзорном плане, потому что каждый имеет об этом представление библейское, об этом ясно написано в Слове Божьем. Поэтому я не буду останавливаться на деталях. Хочу просто это как-то систематизировать и представить общее такое представление картины того, как устроен наш внутренний человек, как устроена личность человека. Центральным текстом Библии, на мой взгляд, который обрисовывает вообще всю эту тематику, весь этот вопрос, о котором сейчас мы говорим, это слова апостола Павла, записанные в 7 главе Римлянам и в начале 8 главы. Позвольте, я все-таки это прочитаю. Потому что других текстов просто читать не буду, но, на мой взгляд, все вещи, которые, о которых мы будем говорить, они проистекают из вот этого очень такого меткого видения, которое представляет апостол Павел относительно основных проблем, которые существуют с человеком в этой области. 7 глава с 15 стиха написано следующее. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу, вот это слово я для себя особо подчеркиваю, и так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом служу закону Божию, а плотью закону греха. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Здесь, как нельзя лучше, обрисована драма, которая происходит на внутреннем фронте внутреннего человека, каждого человека, живущего на этой земле. Здесь, отсюда, вырисовывается представление о том, как существует и по каким принципам устроен наш внутренний человек, и указаны пути выхода из той порочной ситуации, в которой каждый наследственно рождается на этой земле, и из которой выход существует только в одном – в действии закона Духа Жизни во Христе Иисусе. А теперь я позволю себе нарисовать, вот обобщить это на основании этого прочитанного, чтобы мы с вами попытались рассмотреть картину принципиального устройства внутреннего человека, человеческой личности. Значит, очертим его вот такой вот, не совсем красивой, но во всяком случае схемой. Это наше внешнее очертание, которое очевидно для всех. Я верю в то, что написано в Библии, что человек состоит из духа, души и тела. И эта трехсоставная Трехсоставное понимание устройства человека, оно позволяет видеть ответы на многие вопросы, в том числе и тот вопрос, который сегодня звучал, как так может одновременное участие одних и других сил и их проявление в жизни человека. Самой сокровенной, внутренней частью человеческого естества, самой сокрытой от всего остального является человеческий дух. В естестве неверующего человека я его себе представляю вот таким огарочком свечи, от которого остался, пожалуй, единственное его, и то во многом искаженное, искаженное представительство, это его совесть. Я имею в виду сейчас человека обыкновенного, природного, рожденного на этой земле, не знающего Бога. Все, что единственное, что есть в нем, которое призвано тому, чтобы быть его внутренним обличителем, его внутренним каким-то судьей, это совесть человека. И то во многих эта совесть дошла до состояния даже такого, как написано в Библии, сожженного состояния, искаженного, превратного, извращенного, как хотите. Совесть в некоторых племенах позволяет считать высшей добродетелью это предательство и убийство, например. Совесть формируется в процессе жизни человека, но в принципе она поставлена для того, чтобы быть внутренним светильником и освещать его внутреннее естество и состояние, выносить ему критику. Эта внутренняя составная часть окружена личностью нашей непосредственно, которая по меньшей мере из Священного Писания очень ясно представлена в виде трех составляющих частей. Это человеческая воля, это разум и это чувство. Все это находится очень ясно из Слова Божьего. Это очевидно, если можно было бы зарисовать еще чернее, то это следует зарисовать совсем черным. Все это находится во мраке. Вот маленький светильничек где-то здесь внутри. Все это находится во мраке и таким образом представляет собой совокупно с телом, представляет собой некую субстанцию, именуемую библейским термином плоть. Под плотью в этом случае следует понимать не просто тело, но падшую, передающуюся по наследству греховную природу Адама, которая присутствует в каждом из нас, в которой бушуют похоти, бушуют страсти. Все это происходит там, где-то на подсознательном уровне, и оно движимо, по меньшей мере, двумя основными движущими силами. Первое – это агрессия, и второе – это, давайте современное слово используем, секс. Это влечение к вернее, желание, безудержное желание в удовлетворении интимном. Все можно, это находится внутри.
Можно писать либидо, оно нормально, оно уже массовое, ничего страшного.
Либидо, это понятно?
Понятно, понятно.
Все это объединяется одним словом – страсть. Все это движется под эгидой, называемой похоть, чей гордость житейская, все это бушует внутри человека. Все это пытается прорваться из глубин человеческой плоти, вот этой греховной человеческой природы, прорваться вот сюда, в осознаваемую часть личности, завладеть разумом и таким образом толкать человека на удовлетворение вот этих потребностей. Подтверждением тому вполне можно считать то, что происходит человека в состоянии алкогольного опьянения. Когда человек выпьет, он становится агрессивным, и он становится очень падким на различные сексуальные похождения. Из этого мы можем делать вывод также о том, что вот здесь, между той частью, которая находится в нашем разуме, а коль скоро это разум, это что-то, что мы способны осознавать, что мы способны давать ему оценку, давать ему отчет, делать какой-то выбор. И между вот этой частью, всей остальной нашей плотской, подсознательной частью, находится какая-то структура, которая обеспечивает своего рода контроль и которая отвечает за то, чтобы пропускать или не пропускать агрессивные, сексуальные, похотливые, страстные и прочие чувства и давать им реализацию в практических устремлениях человека непосредственно в жизнь. Из прочитанного текста послания к римлянам очень ясно мы видим о том, что в человеке существует по меньшей мере две структурных единицы, которые отличаются друг от друга по критерию осознаваемости. И есть то, что я понимаю, и есть то, что мною движет. Апостол Павел говорит, не хочу делать это, но какая-то внутренняя сила меня толкает и заставляет сделать тот или иной шаг. Умом стремлюсь к закону Божьему, понимаю, что это хорошее дело и доброе. Тем не менее, внутренняя какая-то часть, внутренняя какая-то агрессивная моя сущность, она меня толкает на то, чтобы хотел как лучше, а получилось как всегда. Чтобы сделать все-таки тот грех, и дальше он говорит, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. И дальше этот закон он даже облекает в определенный термин, называя его законом греха и смерти. Вот то, что находится в естестве человеческом, в его плоти, в его плотской сущности, в его плотской части, это субстанция, которая образовалась в результате грехопадения. До своего падения человек был устроен иначе. Всем правил дух, и он представлял собой не просто огарочек свечи, но это был мощный светильник, который светом своим озарял всего человека. И человек имел ясное представление о Боге, обо всем, что его окружает, и совершал только то, что угодно Богу в своих поступках, в своей жизни. Теперь же все то, что сделано Иисусом Христом, и то, что мы называем рождением свыше и процессом последующего освящения, это как бы восстановление, во всяком случае, не первозданного, безусловно, того состояния человека, потому что в том первозданном состоянии плоти места не было. Но того состояния, которое способно дать человеку силы к тому, чтобы противостоять агрессии плоти, к тому, чтобы противостоять ее притязаниям и претензиям. И поэтому, когда человек соприкасается с Духом Святым, и когда Дух Святой входит в его сердце и возрождает его дух, то вот здесь, вместо этой свечи, зажигается новый источник, что-то наподобие электрического света, условно говоря, который во много раз мощнее, который озаряет собою волю, разум, чувства, преобразовывает их и таким образом вносит в естество человека свет, способный прогонять всякую тьму, которая в нем в процессе жизни накопилась. Он уже родился со склонностью к вот этому, к этой темному образу жизни. И в процессе жизни еще вот здесь, посредством самых различных, массы существует различных психологических моментов, влияющих на душу, вот здесь эта тьма приобретает такой обильный, такой густой характер, что она просто собою затмевает настолько душу человека, настолько затмевает его вот этот слабенький остаток того, что осталось в человеке от его духа, что просто сам человек противостоять этому не в силах. Поэтому апостол Павел пишет, умом понимаю, Умом хочу, но сделать оное того не нахожу. Не нахожу в себе сил. И поэтому 8 глава, я специально прочел эти два стиха, там говорится о том, что закон Духа жизни во Христе Иисусе, который в результате соприкосновения с Духом Святым, в результате вот этого мощного источника света, вошедшего в Дух и преобразившего и совесть человека, апостол Павел говорит, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. То есть только та совесть, которая прошла уже непосредственно через вот такое духовное освящение, она совершенно приобрела совершенно новое качество. И она способна действительно судить истинном свете все то, что в человеке и с человеком происходит. До того момента, пока это не произойдет, пока не произойдет эта встреча со Христом, естество человеческое, оно представляет собой большей частью личность, которую можно назвать личностью ущербной. Вот. В этом слове ущербная личность. Я понимаю, личность, которая имеет какие-то проблемы. Неважно, какие их степени. От самых незначительных проблем характера, заканчивая грубыми проблемами, связанными с содержимостью. Все это делает личность человека ущербной, в ущербном состоянии. Таким образом, из этой схемы мы видим, что, по сути говоря, плоть в естестве человеческом представляет собой основной плацдарм, основной духовный плацдарм, своего рода демоническое посольство, не присутствие там, бесов и злых сил человека, но то посольство, та точка приложения, воздействуя на которое сатана пытается достигать своего эффекта в естестве человеческом для того, чтобы им управлять. И только дух человеческий, только он является... является единственным условием, универсальным средством, восстанавливающим личность от ее ущербности. Поэтому весь процесс освобождения человека, будь то одержимости, или будь то от каких-то психологических его проблем, немыслим, эффективный процесс. Немыслим без участия Духа Святого. Без участия преображающей работы Духа Святого. Поэтому здесь должно быть душепопечительство именно вразумляющее. И заканчивая вот эту часть, что же получается в итоге? Почему личность становится ущербной? Что, какой механизм, каковы механизмы, которые делают личность ущербной наиболее распространенной? Ну, если нашу личность представить себе, вот тут я нарисую лестницу, представить себе просто словом «я». Но «я» имею в виду здесь не в плохом смысле, не «я» в смысле гордости, а вот «я сам», как я себя осознаю, как я себя ощущаю, то с одной стороны на наше «я», на нашу личность идет...
Олег Николаевич, напишите его как «эго», чтобы не было путаницы, просто «эго», назовите его чистым психологическим терминологией. Может, понятнее. Это иначе делает... Иначе просто запутывает «я» старая природа и прочее. Тут надо различить.
«Я» — это центр моего самосознания. Вот, я сам. Как личность, как я себя осознаю. То на личность, с одной стороны, идет очень мощное воздействие его ветхой природы, плоть. Его плоть. Это воздействие идет на уровне подсознательном. Человек не осознает, что это плоть непосредственно его там искушает и так далее. Он только чувствует, что его влечет к одному, к другому, к третьему. Он испытывает какие-то наклонности к одному, к другому, к третьему. И понимает, что это ему мешает. Он должен этому противостоять, потому что то, на что плоть его толкает, оно связано с агрессией, оно связано с пороком. И хоть какие-то маломальские ценности нравственные человека, если есть, то он понимает, что это делает плохо. Он пытается всеми силами сдерживать это агрессивное воздействие плоти. С другой стороны, человек испытывает мощное воздействие со стороны своего духа. Будь то просто совести, если это неверующий человек, если это верующий человек, то возрожденный дух влияет на его «я», и он понимает, что то, чем плоть его искушает, оно плохо, оно не нужно, этому нужно противостоять. С третьей стороны, на человека очень мощно оказывает воздействие мир окружающий, в котором мы находимся. Таким образом, вот он что, фраза высказана апостолом Павлом. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела в плоти. Человек находится под тройным прессом. Снутри его давит его греховная природа. Опять же, где-то внутри есть тот, который говорит: стоп, хватит, нельзя, не нужно, запрет. С третьей стороны, мир, который живет по этим принципам, который не существует по определенным законам, который влечет и манит, когда человек просто думает, что нужно жить так, как все, с третьей стороны, он влияет на это, на естество человеческое. И таким образом, вот это троякое давлеющее воздействие человеку выдержать очень тяжело. Иногда практически невозможно. Именно это приводит к тому, что в его личности начинают происходить разного рода деформации, разного рода ущербность, разного рода проблемы. Он не может справляться с тем или иным. И одним из способов защиты своего «я» от вот этого троякого воздействия, это так называемое бегство в болезнь. Когда у него проявляется истерика, когда у него проявляется депрессия, когда у него появляется паника, когда появляется просто уныние или какие-то еще вещи, даже различные психозы и прочие отклонения в его нормальной психологической деятельности, это не что иное, как извращенный, совершенно извращенный, но все-таки способ защиты. Здесь Бога нет. Бог пока в жизнь этого человека не вошел. Но способ защиты от вот этого, по меньшей мере, тройного прессинга, который испытывает на себе человек. И вот такой человек приходит к нам. И нам нужно разобраться в первую очередь, вразумляющее душепопечительство, это душепопечительство, которое в первую очередь разбирается. Начинает разбираться в том, кто к нам пришел, что у него, какие у него ущербы в его личности, какие деформации в его личности. И вопрос, есть ли там одержимость, на мой взгляд, это один из последних вопросов, который должен вынести как приговор, как резюме, как свой диагноз, душепопечитель, служитель, занимающийся этой проблемой. Есть ли оно там на самом деле?
Аминь. Просто по одной мысли.
Да.
Вот убегает болезнь. То есть это на самом деле как следствие вот это тройственного воздействия в болезнь, или он имитирует болезнь? Что я понять хотел лучше.
Вот, вопрос возник, потому что, в принципе, ну, я думал на этом остановиться, но оно все с собой взаимосвязано. Если еще пару минут
давайте.
Может быть, чтобы была полнота.
Влияние на «я», то есть тройство, это плоть, человек,
плоть, мир, нет, не человек, плоть,
мир и духи.
Дух.
Какой дух?
Дух человеческий. Человек состоит из духа, души и тела.
Вот он нерожденный свыше.
Вот это дискуссионный вопрос, конечно, но я считаю, что у нерожденного свыше человека дух существует. Но этот дух подобно тому, как находится в состоянии, подобному состоянию клинической смерти. Клиническая смерть отличается от смерти обычной, от смерти уже биологической тем, что человек не дышит, человек, сердце не бьется, все, но при определенных реанимационных воздействиях человека можно оживить. Вот точно так же и человек, который не рожден свыше. Дух его мертв, мы говорим. Но его можно оживить. То есть он находится в состоянии, в котором он может быть оживлен при соприкосновении с Духом Святым. И на мой взгляд, это моя точка зрения, я стою на этом просто, на мой взгляд, что единственным признаком существования Духа в невозрожденном человеке является его совесть. После возрождения к этому присоединяется способность иметь общение с Богом. К этому присоединяется также способность к тому, чтобы происходило освящение всей его личности и так далее. Вот. Поэтому вот это влияние на «я» у человека неверующего, это влияние Духа в
совести.
Вот совести, да, в части совести только лишь. Когда этот человек возрожденный, он находится, имеет проблему, имеет риск также находиться под этим трояким воздействием, потому что он испытывает на себе воздействие плоти, которому он теперь может противостоять в Духе Святом, но Дух Святой на него влияет. И особенно тогда, когда человек начинает двоиться где-то, раздваиваться, где-то жить двойной жизнью, понимаете, и с Богом, и одной ногой есть в миру, другой ногой с Богом, вот тогда вот это давление приобретает особо мощный характер. Потому что его плоть, она его подталкивает на греховную жизнь, а Дух Святой его обличает к тому, что этого делать нельзя, это плохо. И таким образом у рожденных свыше людей тоже случаются проблемы вот такого вот этого психологического плана. Они тоже могут оказаться пациентами психиатрических лечебниц, к сожалению, если не ведут надлежащей жизни. Потому что этот прессинг, это давление на них очень сильно усиливается из-за того, что своей вот такой вот плотской жизнью они дают плоти возможность чувствовать себя очень комфортно и иметь силы влиять на личность. И третье – это мир. То есть здесь я не имею в виду духи зла. Это дух человеческий.
Мир, через совесть.
И плоть, да, через совесть, естественно. Теперь к тому вопросу, который был задан, еще одному. Может быть, следует сказать также о еще одной части. Это то, что обычно, извиняюсь, я с поезда, у меня голова вот такая вот, не совсем светлая, так скажем. Еще раз ваш вопрос.
Ну вот, в отношении болезни. То есть,
ага, было... ухода в болезнь, да, ухода в болезнь. Вот, спасибо, я вспомнил. Значит, по меньшей мере можно выделить 1, 2, 3, 4, 5, 6, по меньшей мере можно выделить 6 причин, делающих личность ущербной. Первое, это, идем от простого к сложному. Первое, это проблемы характера, которые есть у человека. Гордость, высокомерие, черствость, грубость, лень, скупость. Навязчивая доминантность, когда человек везде, где он появляется, все чувствуют, что он на них давит и так далее. Все это не имеет под собой демонической основы. Все это имеет основу, и это не является болезнью. Ни в коем случае. Это не является болезнью. Это особенность характера, которую он получил по наследству, и которую в течение жизни он в себе такую воспитал. Вторая проблема, второй круг проблем, вернее, которые делают личность ущербной. Это так называемые комплексы неполноценности, которые развились и сформировались в человеке вследствие непережитых нормативно, непережитых различных кризисов его жизненного развития. Ну, как известно, по меньшей мере 9 кризисов человек переживает, начиная с детства, от рождения и до своей старости. Один из самых ярких, который известен всем, все с ним сталкиваются, это кризис подросткового возраста, например. Да? Так вот, непережитый кризис ведет к тому, что нормально непережитый кризис. То есть кризис существует для того, чтобы человека провести через узкое место, через трудности и таким образом поднять его на ступень выше в его развитии. Если этого не произошло, это ломает его душу. Это формирует определенные комплексы. Причем для каждого кризисного периода характерен исход в свой определенный комплекс неполноценности, который впоследствии препятствует нормальному функционированию личности, делает ее, по сути говоря, ущербной.
А как он может не пройти этот комплекс?
Это большой вопрос. Как он может не пройти? Ну, смотрите, например, ну, возьмем проще. Самый первый кризис, с которым человек сталкивается, это кризис поиска объекта привязанности. Когда ребенок только рождается, первые 2 года, он обязательно должен найти объект привязанности. То есть того, к кому он привяжется психологически. Эту функцию должна выполнить его мать. Потому что 9 месяцев он находился в утробе, он слышал одни звуки, одно биение сердца, и вдруг в одно мгновение этого всего не стало. Он переживает страшный кризис, потерял то, что было, ему нужно найти. И нормативно, когда мама рядом, не зря сейчас в роддомах, наконец-то до этого дошли, ребенок только рождается, его не уносят сразу в палату куда-то там и еще, вот, а выкладывают на грудь матери. И ребенок только родился, он лежит у матери на груди, ну, хотя бы 40 минут, для того, чтобы этот стресс, душевный стресс ребенка, он мог пережить нормально. Если этого не произошло, если так оказалось, что ребенок оказался брошенным, ребенок оказался в роддоме и к матери так и не нашлось. У него формируется комплекс неполноценности в отношении формирования устойчивых связей с другими людьми. Этому ребенку, впоследствии ставший взрослым, вот почему он тянется через всю жизнь непережитый, ставший взрослым, ему очень трудно завязать прочные, устойчивые отношения, в первую очередь со второй половиной. Найти себе супругу, ну, допустим, даже найдет он себе супругу, но сохранить впоследствии этот брак нормальным, чтобы они прожили счастливо до конца дней, как правило, это бывает трудно. И это, в первую очередь, происходит чаще всего из-за непережитого вовремя вот этого кризиса поиска объекта привязанности, из-за которого на всю жизнь ребенок остался, и человек остался вот с этим комплексом неполноценности. Он подсознательно продолжает искать свою маму, уже будучи взрослым, и испытывает внутри колоссальный дискомфорт от этого, колоссальную ущербность. И приходит с этим к пастору, душепопечителю, и рассказывает свои проблемы. И вот задача помочь пережить ему этот кризис уже во взрослом возрасте. Но он должен его обязательно пережить, хоть когда, в любом, иначе все время его будут преследовать вот эти именно трудности, связанные с его непережитостью. Ну вот, по такой схеме работают абсолютно все остальные кризисы, которыми человек сталкивается. Ну, может быть, завтра я подробнее об этом скажу. Сегодня я хотел просто сделать такой обзор. Так вот, дальше. Третья составляющая, делающая человека ущербной личностью, это уже ближе к вашему вопросу, я почему так начал с этого обзора, это различные пограничные состояния, пограничные психические расстройства личности, пограничные психические расстройства. Это еще не психическая болезнь, это соскок в состояние определенное, когда на человека особо давит этот прессинг. Еще раз подчеркну, что это происходит не на сознательном уровне, человек не осознает, что он делает. Это происходит на уровне подсознания, на уровне вот этого внутреннего естества. естества человеческого, которое, кстати говоря, и является двигателем всей мотивации, всех поступков и всех действий. Не разум, к сожалению. Но вот это вот внутренняя испорченная человеческая природа. Пограничным психическим расстройствам личности относятся невростыдние, страхи, депрессии, тревоги, истерии, неврозы навязчивых состояний, различных навязчивых воспоминаний, навязчивых действий и так далее. То есть это состояние, в которое человек впадает в особо кризисные периоды, когда с человеком случается истерика. Когда со всех сторон на него надавило. На работе надавило, в семье надавило, там надавило, внутри пружина сдавилась до такой степени, что он уже не может, все, он начинает истерически орать, им трясет, мы думаем, на него бесы напали. А у него просто защитная реакция его организма, защитная реакция его личности. Потому что задача со всяким накопившимся внутренним, будь то неудовольством или какой-то такой, так скажем, психической энергией, заключается в том, чтобы выпустить ее наружу. Даже если говорят, выпустил пар, ху, легче стал. Это действительно имеет право на существование такая, не просто точка зрения.
Имеет право на огласку, а не на что.
Вылечиться стало легче. Говорит, он отходчивый, он сейчас покричит и все. А у него это его лекарство, покричать. Для самого себя он так себя лечит. От этого все страдают, естественно, от этого у всех квадратная голова. Все, не дай бог, этот человек-начальник, я, кстати, с таким работаю. Но я его психологию уже изучил, слава богу, я знаю, что когда он орет, когда он мне угрожает, что он меня уволит там или еще кого-то, я знаю, что это сейчас пройдет, сейчас он выпустит пару, ему станет легче. Он вот эту внутреннюю свою пружину, вот эту внутреннюю психическую энергию выпускает наружу и таким образом разряжает, почему я тут молнию нарисовал, разряжает вот это внутреннее напряжение. И это то, что можно назвать пограничными психическими расстройствами. Только после этого идут психические болезни. И то, и другое является защитной реакцией организма, бегством от напряжения. Только это кратковременно, это как бы первичная стадия. А уже более глубокая, это уже болезнь. Болезнь отличается от психического расстройства тем, что болезнь является следствием поломки в определенных структурных составляющих частях внутреннего человека, о которых мы имеем очень-очень небольшое представление, к сожалению, очень маленькое представление. Но подобно тому, как человек душевно развивается точно так же, как развивается физически, подобно тому же, человек душевно может болеть так же, как он болеет физически. Как могут нарушаться, ломаться внутренние органы физически и случаться инфаркты, инсульты, воспаление легких и прочие болезни, точно так же может ломаться и внутренние структуры личности человеческой, нематериальные внутренние структуры человеческой личности, которые вызывают болезни. Наиболее ярким примером в этой ситуации, в этом смысле, является шизофрения. Но не хочу сейчас об этом говорить, может быть, даст Бог, завтра. Сейчас я просто сделаю такой обзор, просто обзор всего. То есть психические заболевания вследствие, так я написал, вследствие поломок органов души. Вследствие поломок органов души. Например, поломка в способности распознавать. Это способность души. Распознавать. Отличать хорошее от плохого. Вот этот орган распознавающий, он может ломаться и вызывать болезнь. Дальше поломка в способности адекватно мыслить. И у человека значит, появляется бред. Повреждения различные в сфере восприятия образов. Вот я вижу вас нормально, да? А вдруг при каких-то, вследствие определенной болезни, вы мне можете начать казаться маленькими или большими, или рука у вас слишком большая, или нос, или ухо и так далее. Это все симптомы определенных болезней, которые являются следствием поломки. Сломался внутренний орган. Все это чинится, и чинится далеко не методами психиатрии. Это чинится духовными методами в первую очередь, потому что лекарство для всех поломок души, вот оно, единственное лекарство для всех этих поломок. И только последним, шестым номером в этом моем списке причин, делающих личность человека ущербной, я записал личностные отклонения, вызванные разного рода духовными заблуждениями, обольщениями, демоническим влиянием и одержимостью. Они тоже приводят к различным проблемам, которые на первый взгляд внешне абсолютно ничем не отличаются от таких же проблем, вызванных физиологическими причинами. Но это только на первый взгляд. Для этого нужно более детальное изучение ситуации. Изучение ситуации не просто по телефону или через кого-то, но при встрече и непосредственной беседе лично с человеком и выяснении многих обстоятельств на протяжении не одной, как правило, только встречи, где увидел и тут же поставил диагноз одержимый, надо гнать. И определенным магическим заклинанием прогнал и сделал человека свободным. Не знаю, такое может быть и бывает, как чудо, как разновидность чуда. Но большей частью это процесс, связанный с очень нелегким, очень незавидным и...
Неблагодарным.
Я не хотел сказать это слово, но осекся. Благодарным, потому что в первую очередь, конечно, Бог в этом нуждается. Но таким делом, от которого мне лично в первую очередь хочется заниматься всем, чем угодно, только не этим. Только не вот этим делом, не вот этим процессом. Дайте ко мне быстренько, я большой эксперт и специалист в области изгнания бесов или еще что-то в этом роде. Когда вновь это всплывает на горизонте, очередной раз приходится вздыхать с очень большим, откровенно скажу, нежеланием, просто нежеланием в очередной раз втягиваться, потому что понимаешь, что за этим стоит. За этим стоят долгие-долгие часы и дни, и месяцы, и, может быть, годы работы с человеком, где рикошетит по всему, и по тебе самому, и по своей работе, и по семье, в первую очередь, и так далее.
Пятая причина
– психические заболевания вследствие поломок органов души.
Четвертая
причина – пограничные психические расстройства личности. Второе – комплексы неполноценности. Первое – плотские проблемы характера. Последнее – личностные отклонения, вызванные разного рода…
А с первого по шестой?
Первое – плотские проблемы характера. Второе – комплексы неполноценности. Третье – пограничные психические расстройства личности. Четвертое – зависимости. Я не сказал! Ох, вы бдительные! Это не в церкви говорите, где бабушки все сидят и кивают.
А тем более еще мне сделать с Беларусью.
Я прошу прощения, брат. Да, я упустил еще одну очень важную часть, это зависимости. Но зависимости здесь не духовные, демонические, а зависимости, которые приводят к психологическим проблемам. Алкогольные, наркотическая, компьютерная, игровая и масса прочих зависимостей, вещей, без которых человек не может понимать, что это плохо, но все равно идет как на убой в очередной раз в это заведение, где написано игровые автоматы или еще что-нибудь.
Хобби может отнести к зависимости?
Зависимостью может стать все, что угодно, элементарно, телевизор даже, да? Ну, а как себя проверить? Можешь легко подойти и его выключить на самом интересном месте, значит, независим. Ну, это так. Это так.
А зависимость на каком уровне находится, да?
Зависимость – это вещь, которая очень мощным образом подкрепляет вот эту сферу. И вот здесь вокруг личности устанавливает что-то наподобие цепей, оков, каких-то вещей, ну, когда человек кажется связанным, связывает человека. Вот так же, как связывает человека одержимость, связанная, только это вызвано духовным миром. Вот так человека может связать алкоголизм.
В области плоти?
Это в области плоти, плоти. Вот, дело в том, что плоть и душу разделить мы можем только условно. Потому что вообще весь человек, он устроен так, что нельзя разграничить, сказать, вот тело, вот душа, вот дух. Человек снаружи начинается с физического, вот он, и постепенно какими-то необъяснимыми, я не знаю, как это объяснить, но понятно, что какими-то необъяснимыми мистическими вещами вот это телесное переходит в нематериальное, переходит в то, что называется плоть, и то, что собою окутывает всю душу, если под душой понимать чисто дух, душу, понимать чисто разум, волю и чувство, вот эти три основных составляющие. И в самом глубине естества, самая глубокая сердцевина человеческого естества, это его дух. И вот это вот все заверчено вокруг блокады духа. Это все имеет главную цель – заблокировать доступ к духу. Заблокировать сюда доступ.
Олег Николаевич, я думаю, что полезно было бы дать сравнение в отношении именно такого плавного перехода, я бы не сказал мистического, я бы сказал, что действительно это Богом запланировано, потому что человеческому глазу и человеческому скальпелю туда не пролезть. То есть есть открытое, открытое для нас, открытое, закрытое, закрытое Бог. Так вот, переход между психикой, душой и нервной системой, никто еще не успел ее найти, и границу. Самое более точное, если уже говорить даже как аналогии, как отношение между плотью, да, душою и духом, вот точно так же, как и нервная система, и душа, и личность. Настолько переплетены, что просто невозможно их разорвать. Просто невозможно. Невозможно провести самогранницу. Одно от другого исходит. Одно на другое влияет.
Вопрос очень просто не зависимость. Она возможна, такая очень мощная действует на человека, на личность. Без вмешательства духовных
сил. Ну, конечно, я бы не стал разграничивать это все и говорить. Вот это чисто без вмешательства. В практике приходится сталкиваться больше всего со смешанными формами. Там, где имеет место и духовные воздействия, демоническое воздействие, и проблемы чисто психологические, чисто душевные на уровне каких-то поломок душевных и так далее. Вот. Зависимость, ну, думаю, что я, в всяком случае, для себя я не могу провести знак равенства, сказать, что зависимость – это всегда равно демоническое воздействие обязательно. То есть там есть обязательно элемент демонического присутствия. Разве что только лишь сам инструмент, который демонический мир изобрел. Та же водка, те же игровые автоматы, те же еще какие-то вещи, от которых человек становится зависимым.
Можно так сказать, что, скажем, зависимость, она возникает вследствие давления этих трех факторов на я, на личность. И как бы вследствие
я бы так не сказал. Скорее, зависимость возникает вследствие особой возникновения особой привязанности человека к чему-либо. Во-первых, это является особенностью человеческой души такой, что она способна привязываться. Если посмотреть еще глубже, то по сути своей человек созданный как существо зависимое и нормативно. Его зависимость должна быть от Бога. Но сатана сделал так, что подсунул ему суррогат этой зависимости. И таким образом человек увлекается и оказывается в сетях зависимости от различных тех вещей, которые сатана изобрел. Но само свойство души таково, что она имеет способность впадать в зависимость. Но вот здесь нужно разграничить. Существует зависимость конструктивная. Это зависимость от Бога. Это та зависимость, которая человека преобразовывает, делает его, дает ему возможность развиваться и реализовать волю Божью в своей жизни. Это конструктивная зависимость. Та зависимость, о которой мы говорим, это деструктивная зависимость, разрушающая. И все это направлено ради того, единственная цель, ради чего все это направлено, убить в конечном счете. Не дать, не допустить. Не допустить, чтобы Дух получил возрождение. Создать столько препятствий. Не только препятствия греховности, как следствие эдемской катастрофы, но также и по пути своей жизни, чтобы человек столько набрался всего, чтобы максимально блокировать дух к восприятию Святого.
У меня есть тут, если можно, дополнение маленькое, братья. Значит, я думаю, что немножко, скажем так, проблемы внутренние будут создаваться, такой маленький дискомфорт для некоторых будет исходить по той причине, что, ну, скажем так, очень много литературы существует, которая во всем, во все определяется только как источник всякой зависимости, а только бесы. Значит, завтра, если будет время, я хочу вам предложить один тест определения одержимости, где, если кто-то пользовался этим тестом, то нужно будет просто-напросто выкинуть его. Это очень опасное явление. Теперь, позвольте чисто, не просто чисто, как бы с критической точки зрения вот так высказать, чтобы вы не восприняли так, а просто мы поднимаем проблемы, с которыми мы лично должны справляться. Позвольте теперь не то что ответить, но добавить ответу Олега Николаевича вопрос зависимости. Вот здесь на этом уровне работают не бесы, а закон духа смерти. И мы вообще, поскольку мне приходилось работать с многими людьми, или общаться, или, скажем вот так, проводить дискуссии, да, с людьми, которые работают в этой области, почти никогда не учитывается этот закон духа смерти. Закон греха и смерти. Почти не говорится. А закон греха и смерти как раз это та именно зависимость деструктивная, да, который ведет к деградации личности, который человек, в любом случае, вы заметите, люди зависимые, что они говорят? Не важно, от кого быть зависим, главное, что мне хорошо от того, что я зависим. И он продолжает, он понимает, что это разрушает его. Было ли это сигарета, было ли это алкоголь, было ли это наркотик, было ли это блуд, было ли еще чего-то. Он это прекрасно понимает. Но от того, что действительно вот эта зависимость, то есть он нуждается в дополнительном источнике, именно вот этой, как бы сказать, связи, вот этой коммуникации еще, скажем, с другим источником, особенно если это духовное. Вот это состояние падшего человека, что идет переориентация. Вместо Бог, который действительно созидает, вот, он подбирает, и тут работает как раз закон греха и смерти. Если в нас, новых христиан, рожденных свыше, работает закон духа жизни, то вот здесь работает на полную силу закон греха и смерти, который почти мне не пришлось, вот так скажу откровенно, услышать нормальное объяснение, даже, скажем, в виде лекции или даже, скажем так, в виде литературы, чтобы раскрыть все-таки весь этот процесс, как влияет закон греха и смерти. Вот на сегодняшний день аж, я говорю, столько литературы, что везде только бесы и не больше. Везде только духи. Вот это опасность, что ушли не в ту, не туда. А закон греха и смерти абсолютно не говорится об этом. А это же наше то естественное, природное, греховное, которое присутствует в нас. И вот если мы не разберемся здесь, значит, вот тут и есть опасность, чтобы именно видеть во всем бесов, а ситуация совершенно другая. Если мы сумеем видеть закон греха и смерти, мы легче поможем жертве. Если мы увидим бесов, сами не справимся, жертву загоним. Вот где проблема.
А врожденного слышит закон греха и смерти?
Работает. Работает по мере того, насколько дает возможность.
А что же делать? Сам Павел, по-моему, рожденный свыше, и говорит, не живет во мне, и этот процесс, да? Он не, да, на ком-то, а на себе,
да,
показывает.
Да, да. Я думаю, извините, там был вопрос. Да.
Если вот верующий человек, вот так выражается, причина, это он как у себя защита такая у него, да?
Нет,
допустим, вы так сначала не хотели сделать, а если верующий,
в
Диагностику нельзя проводить только лишь на уровне внешних факторов. Сказать, если кричит, то это не бесы, а если ногами топает, то это бесы. Не в этой области лежат критерии диагностики одержимости и психических каких-то расстройств. Об этом будем говорить, даст Бог, дальше.
Может ли христианин дойти до такого состояния, чтобы, если давление будет, вот такое, дойти до болезни, чтобы эта зависимость была,
дойти до одержимости? Я сказал, что, на мой взгляд, проблемы верующих людей в этой сфере давления возможны особо тогда, когда верующий человек допускает в своей жизни вещи, питающие плоть. Одной ногой стоит в миру, а другой ногой пытается Богу служить. Вот это очень опасное состояние. А дальше имеет значение, одной ногой стоит в миру, в какой именно его части. Влез в какие-то оккультные вещи, или в какие-то там, я не знаю, рок-музыкой молодежь увлекается, или еще что-то. Это уже очень опасные вещи, которые могут человека этого сделать открытым параллельно к воздействию. То есть весь вопрос состоит в том, для духовного мира, что говорит я. Оно позволяет духовному миру проявляться в своей жизни, или твердо для себя поставило запрет. Демоническому энергии. Если человек заигрывает и позволяет, на каком основании мы можем говорить, что он будет защищен твердо и навеки? Я не вижу этого слова.
Я хотел бы немного добавить, что как вот в душевобщительстве, просто для меня лично, я выработал такую модель подхода к любой проблеме. То есть выяснять 4 причины проблемы. Любой. Духовные причины, психологические причины, социальные причины, физиологические. Вот, и вот это, когда так комбинированно подходишь к проблеме человека, ты видишь, вот, где влияют духовные силы, где, вот, как мы говорили, как порождаются зависимости. Вот, и то же самое, например, физиологическая причина, как дисбаланс в крови, там, что это порождает, если мы разбираемся в этих вещах. Да? Вот тоже важный момент, где депрессия, где и так далее. Вот 4 причины.
Ну вот, братья, не так. Возвращаясь назад к теме психофизиологические основы душепопечительства ущербной личности. Сегодня мы с вами говорили о том, что такое ущербная личность, то есть определяем понятие. Ущербная личность – человек, испытывающий проблемы в своей душевной сфере, начиная от проблем характера, заканчивая проблемами одержимости, например. И совсем немножко мы говорили о психофизиологических основах, то есть как мы устроены, как устроена личность человека, и что в этом устройстве, где в этом устройстве слабые места, и что создает предпосылки к тому, чтобы вызывать те или иные проблемы. И, соответственно, давать нам понимание о направлениях в душепопечительской работе.
Можно чуть-чуть добавить. Как маленькая иллюстрация связи зависимости с темным миром. Задача их, конечно, овладеть человеком, любой ценой проникнуть, это всегда была задача, и погубить в итоге. Как это делается? Учтет ваши вкусы, учтет проблемы, например, учтет обстоятельства, подсунет вам лакомый кусочек, как тут рыбаки есть профессиональные, я уже познакомился. Относится рыбешке, предлагается что-то очень нравящееся ей, а в ней стальной крючок искушения. И вот кинулся человек, а сам рыбак невидимый, но отсюда к нему тянется невидная под свет среды леска. Поэтому вот такая зависимость. Ну, ты один раз только попробуй, ты хоть узнаешь нормальную жизнь. Христианин никогда, может быть, не пил, никогда не знал, что такое игла. Да ты попробуй, ничего страшного. Ты такое испытаешь, такой кайф. И вот один раз может попасть на этот крючок и никогда больше не слезть. Он начнется у него в садке, в воде, в своей среде, но в сетке. До нужного времени, пока достанет, оттуда и съест, когда ему нужно. Вот так все виды зависимости вот такие. Поэтому и задача поймать нас учтет все. Поссорились дома там с женой туда-сюда, недооценила. А там где-то включит яркую улыбку, где его оценят, смотришь и поймался.
Мне просто было вопрос, как делать, как помочь, чтобы снять крючка.
Я думаю, что, братья, я думаю так, сегодня было довольно-таки, скажем, плотное, уплотненное время, как в отношении дискуссии, как в отношении, ну так, чуть-чуть скажу, лекционного материала. Спасибо, Олег Николаевич, независимо от вашего состояния, независимо от того, что действительно трудно сосредоточиться, я вас понимаю прекрасно. Сам нахожусь тоже еще в таком состоянии, значит, это нелегко передавать информацию. Значит, благодарим вас. И другое, что я хотел бы попросить, учитывать, что, ну, скажем, некоторые вещи, которые он смело их высказывает, чтобы другие правильно делать, скажем, вопрос человеческого духа, что-то дискуссионный. Скажу вам, тоже поделюсь, что последнее, скажем, где-то 10 лет, начиная серьезно задумываться в отношении правильности принятия этого учения, или научения, как нас научили, что дух мертв, и на этом все закончилось, закопали и все. Некоторые вещи мы их принимаем, скажем, невербально. Вот как в области воспитания детей, есть периоды, когда они воспринимают информацию невербально. То есть воспринимают по внушению. Сказал или через подражание, то есть слова отца и слова матери, они просто абсолют. То есть они не подвергаются анализу, критике, просто отец сказал, все это авторитет. Вопрос закончен, если действительно правильное воспитание идет. Конечно, там же уже и вопрос, насколько большая ответственность родителей, что они вкладывают, непосредственно какую информацию в ребенке вкладывают. Вот все мы каким-то образом, ну скажем, так приняли в свое время, что вот дух мертв и на этом все. А фактически библейски нет твердого подтверждения, что дух мертв, его не существует. То есть как несуществующее. Большая литература, которую мне приходилось тоже читать и изучать тоже в свое время, я большей частью воспринял, наверное, как и вы, что дух мертв, это означает, что его вообще не существует. Мы его вообще просто так выкинули. Но если его выкинули, то зачем мы говорим о нем? Вот это тоже интересно, да? Но немножко получается, как атеисты это делали. Говорят, Бога нет, и в то же время борются с ним. Но если нет, то зачем бороться с ним? Дальше, если дух мертв, зачем говорить о духе? Вот это интересная тоже мысль, которая чиста. Не говоря уже о Старом Завете, где все-таки говорит Священное Писание, дух идет к Богу. Там очень много таких мест интересных, которые заставляют нас задуматься. Другое дело, мы должны понять о состоянии духа. Каково состояние? Я думаю, что сегодня, в эти дни, у нас не задача для того, чтобы вынести более точное определение состояния человеческого духа до рождения свыше. Для меня, например, это как упавший аккумулятор. То есть он существует, он есть, но он не заряженный. Пусть даже с завода, но он не заряженный. Вы понимаете? Или, как говорят, сухая зарядка. И на этом все. То есть он не функционирует. Что бы там ни присутствовало в нем, однако он не работает, не працует. И все. Вот. Ну, это отдельная часть. Теперь, так что вы имеете право на... для меня я еще немножко пошел дальше. Я пошел дальше, почему? Потому что я считаю, что для нерожденных свыше людей и людей, которые впали в оккультизм, там, скажем, источник оккультный задействует дух, и то на очень серьезном уровне. Вот как?
Дух человеческий.
Дух человеческий, и там задействует его. И я думаю, что на этом уровне там цепляет. Еще дает о себе знать, но это мое право чувство так подбросить, подкинуть, а вы уже думаете, так это, не так, но скажу, что есть основания немножко рассуждать об этом, что задействованы все-таки три естества, и дух, и душа, и тело. Значит, ну это для размышления, это для дискуссии, как мы говорим. Дальше, что хотелось бы сказать, чтобы так уже закончить, как заключительное, конечно, будет Николай Ильич заканчивать. Значит, это вопрос завтрашнего дня. Вот вы уже тоже приобрели представление именно в отношении материала, который подготовился Олег Николаевич. Значит, мне бы очень хотелось сейчас или завтра утром
определиться, как мы будем вести завтрашний день. Сегодня у нас была точка дискуссионная, есть там еще одна у нас точка дискуссионная. Завтра мы перейдем полностью только в виде, скажем, лекции и дискуссии. Вот. И пойдем и будем идти так, это самое, с таким распределением времени, чтобы успеть все-таки за это время что-то и узнать, что-то услышать, и о чем-то молиться, о чем-то переживать. Вот. Или как сегодня, то есть дискуссии, а потом уже вечером только лекционный материал. Вот это тоже было бы важно, чтобы мы вместе решили. Кроме этого, я хотел бы знать, завтра состав какой будет? Тот же самый? Или некоторые будут приходить по причине того, что они на работе только с 19 часов? Кто будет приходить только с 19? Поднимите руки, чтобы мы знали.
Вечером.
Только вечером. 1, 2, 3, 4. Воспрепятствованы. Да, очень сочувствуем, сожалеем, что у вас такое получается. Но ничего. Тогда в таком случае простите за нескромный вопрос. Николай Ильич, у вас есть возможность организовать видеокамеру? Хотя бы вот какова она есть, но не такую игрушку, как у Олега Николаевича. Что-нибудь? Нет, кассета закончилась, там начала моргать, пищать, двигаться. Это сильно для вас. Значит, я лично хотел бы, чтобы его лекции записались. Я чувствую, что он, похоже, что впервые тоже, наверное, здесь вы это самое.
Впервые.
Нет, но вот эту лекцию, наверное, там в этом институте преподавали, да? В Одессе. Значит, если можно, лично для меня, я бы хотел, чтобы это была запись, чтобы можно было потом рассуждать, размышлять и это самое. Не для массового распространения, а для рассуждения. Если можно будет, пожалуйста. Мне бы очень хотелось, чтобы это... Простите, что вот так, это самое, немножко с запозданием. Надо было раньше, чуть потом. Как? Не, ничего, он повторит завтра.
Дольше такого дела.
Да. А в любом случае сразу все не запомнил.
Есть такие предложения, все-таки идти так, лекция, дискуссия.
Да.
Вечером, когда устают люди, больше дискуссий. Ну, тут мы еще субъективно интересно, потому что я вечером не буду.
Молодец. Хорошо. Значит,
но... Значит,
брат Сергей, не забывай, что соотношение 1 к 4. Значит, ты, а четверо не будут. То есть четверо будут, а только ты не будешь. Поэтому серьезная самая проблема создается.
Я так. Думаю, в отношении...
Да.
Здесь хорошо бы какие-нибудь нам поручать дня вечером. Там плюс работа Франсуа, он будет снимать.
Когда? Вечером? 19 часов?
Я думаю, что попрошу пораньше пришел.
Хорошо. Значит, решайте. Вы здесь на месте, вы решайте. Теперь, очень бы хотелось, чтобы, скажем, после таких выступлений, все-таки у людей, которые имеют другое мнение, значит, дискуссии есть дискуссия, чтобы были не просто вопросы. Вы имеете право высказать свое мнение. Не просто внутри бурчать, недовольствовать, негодовать, потому что вы научены так, вот мы так слышали, нам так сказали, а я вот так понимаю. И чтобы просто уйти, знаете, с внутренним напряжением, чтобы не произошла поломка на каком-то уровне. Значит, не делайте этого. Я думаю, что и Олег Николаевич выдержит. Я думаю, что я тоже выдержу критику в свой адрес, если что-то не вписывается в вашем понимании. Для этого мы собрались. Для того, чтобы высказаться, для того, чтобы проверить, для того, чтобы нам лично я всегда это делал нелицемерно. Я бросал, скажем, материал на растоптание, на растерзание, на все. И прошу, давайте, пробуйте на прочность, как оно. Вот в длину, в ширину, растягивать его, скручивать его. Как оно, работает или не работает, то есть какое качество. Если я вижу что-то некачественно, просто я скажу, слушайте, это, извините, зачем людям дарить вот такие неликвиды, это ненормально. Поэтому зачем предлагать? Поэтому это очень опасно. И я думаю, что это справедливо, это честно, и каждый из нас так должен поступать. Вот. Поэтому, пожалуйста, подвергайте именно таким вопросам, сомнениям, в оппозицию. Будет вам предоставлена и представляется уже возможность, чтобы самое, именно высказывать свои понимания по этому вопросу.
Ну, вот это все у нас. Благодарю. Спасибо, Николай Ильич. Пожалуйста, вы берите дальше инициативу. Будет ли полезно? Будет ли полезно подготовиться по некоторым, скажем, материалам литературы существующей, которые, может быть, некоторые из нас не пользовались, да? Просто так, если есть необходимость, чтобы получилось голословно. У меня есть хороший аргумент, чтобы подчеркнуть. Вот, пожалуйста, что говорит товарищ или, скажем, брат, а что говорит вот это, что говорит это? А ну давайте посмотрим, насколько это все соответствует. Не поймались ли мы на этой ошибке? А есть что-то приготовить. Недавно вышла одна книжоночка, которая заставляет задуматься и нужно задуматься. Посох ее издал.
Завтра всем. Да? Молитвенная всем. Утра. Да, да, служение из ночи начать с 7 до 9 дней. Да? 9 дата. Да, текущий будет Платоныч. Я по Платоныч.
А можем я предложение нести, попросить? Да. У меня есть предложение с 7 до 8. Учитывая, что уже укомплектовались, учитывая, что материал, как Олега Николаевич, не маленький, то уже у меня, ну скажу, не маленький, а вы же видите, что вы все вести дискуссию. Значит, скажем так, если учитывать сегодня, сколько мы прошли, да, целый все-таки день работаем, да, это говорит о том, что завтра мы мало что успеем, а в четверг мы только до обеда. Лично я только до обеда. Вы еще остаетесь, Олег Николаевич еще будет до вечера. Он 21 будет самое пояс у него. Но просто учитывайте, что не заметим, как они пройдут, и мы можем остаться на третьей части материала. А полезно его пройти, прослушать. Просто полезно для информации. Мы даже если не все запомним, уже вот эта закладка, которая идет, она постоянно будет как, скажем, предохранитель, уже работая с другими, чтобы не лететь вот так на обувь. Ой, пошли побежать. Да? Предложение с 7 до 8 молитва, до 7 завтра.
9 начала.
Отлично.
Иван Иванович, еще, наверное, важно, чтобы лекция, допустим, какой-то период времени, и там дискуссия, там, чтобы это не было дискуссии больше. Поговорить, но всегда нужно поговорить. А чтобы было большую часть материала, все-таки охватить, что это.
Вы уже будете решать.
Дискуссия, ну, будет 10-15.
Нет, все будет, братья, все будет зависеть от вас, от вашего состояния, то есть все будет в вашем обзоре. Мы сегодня практиковали, будем практиковать вопрос молитвы, будем ставить ударение на это, чтобы атмосфера сохранялась. Поэтому давайте. Значит, давайте будем употреблять, потому что люди должны уже ходить, будем молиться.
Отец наш небесный, мы так благодарны, благодать за эти вот время, которое мы могли проводить вместе, познавать истину Твою, правду Твою. Даруй, Господи, то, что мы услышали, иметь возможность и силы применить на практике. Благослови от каждого здесь присутствующего. Господи, употребить вот эти знания для славы Твоей, для помощи людям, которые имеют вот ущерб, которые находятся под гнетом каких-то зависимостей, оккультизма, духовного мира. Господи, благослови, чтобы это можно было применять на практике. И была практика применения. Благослови вот нашу ночь, храни и даруй хороший отдых. Благослови сейчас путь братьев и сестер, которые будут расходиться. Благослови и завтрашний день, чтобы это все служило к славе Твоей. И прибудь с нами Духом Святым, и прославься во всем. Слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Аминь. Аминь.
Братья, молитва будет с 7 до 8. И там...